Всем привет! С вами Настя и Даша, подкаст «Кортекс», и это предновогодний выпуск. В прошлом году мы завели традицию, которая вот уже целых 2 года, когда мы вот перед Новым годом выпускаем подкаст, посвященный главным событиям в нейронауке за год. Но на самом деле не то, что это прям самые главные события, это скорее то, что нам показалось интересным, то, что мы через призму каких-то своих исследований оцениваем как главные события. Вот, и в этом выпуске мы тоже поговорим о том, что случилось в нашей нейронауке в этом году.
Всем привет! Прежде чем мы приступим к содержательной части, предлагаю поговорить о том, как вообще мы ищем статьи и отслеживаем нейронаучные новости. Настя, как ты это делаешь?
Ну, вообще, у меня есть подписки на какие-то журналы, и они у меня благополучно копятся в папочке «Входящие». Иногда я туда залезаю и что-то читаю, если есть настроение. В какой-то момент я пыталась себе привить привычку читать там по несколько статей в неделю, стараясь читать не по своей теме, чтобы быть в курсе вообще, что происходит вот за пределами моего пузыря. Но это, конечно, не всегда получается. И я в целом пока отказалась от этой идеи. Скорее делаю какими-то наскоками. И еще подписана на профессоров, которые мне интересны в Твиттере. И в целом еще мне помогает ResearchGate, сайт тоже, который неплохо рекомендует тебе какие-то статьи на основе того, что ты сам опубликовал.
Mm-hmm.
Вот я думаю, это 3 основных источника.
В принципе, у меня схожая ситуация, за исключением отсутствия подписок на рассылки от журналов, потому что я патологически не читаю рассылки в почте. И это было бы бесполезно для меня. Но да, я тоже подписана на нейроучёных в Твиттере, на некоторые нейроаккаунты, и это очень помогает. И в частности, потому что там нередко, когда статьи рассказывают, то из позиции критики возникают некоторые треды, и это интересно почитать. И еще в Google Scholar у меня автоматически приходят рекомендации новых статей на основе того, что я уже опубликовала. И еще очень помогают рабочие чаты, в которых мы неизбежно обмениваемся новостями о новых статьях, поэтому какие-то крупные статьи не проходят незамеченными. Раньше я тоже старалась выделять какую-то рутину на периодическое чтение статей, например, даже по одной статье любой темы, даже смежной, в день, и я использовала приложение Researcher App, в котором можно искать статьи по очень четким, конкретным прямо рубрикам. Выделялись популярные статьи за неделю, если я не ошибаюсь, но сейчас я от этого отошла, потому что вот тоже концентрируюсь скорее на том, что непосредственно относится к моим исследованиям. Так что в последнее время все немножко спонтанно. И я должна отметить, что как будто бы, в отличие от прошлого года, в этом году лично мне не удалось для себя выделить статьи, которые носили бы для меня характер крупного открытия. Поэтому выбирала я их чисто даже не в соответствии со своими диссертационными интересами или интересами по другим проектам, а просто вот на уровне зацепило, не зацепило. Но посмотрим, как это отзовется нашей аудитории.
Ну да, мне кажется, у меня похожая подборка, просто то, что показалось интересным само исследование и тема, на которую можно поговорить, опираясь на это исследование. Поэтому, я думаю, как-то так мы и будем строить наш сегодняшний выпуск. В конце, кстати, поговорим про то, что мы сами сделали. Я думаю, что это тоже будет полезно, интересно. Поэтому поехали! Первая статья, которую я бы хотела представить, она опубликована в журнале Cognition и посвящена исследованию восприятия звуков у младенцев, точнее, даже новорожденных. Там у них были испытуемые, которым было примерно по 6 дней. В общем-то, зачем это вообще делается? Когда мы изучаем, как новорожденные обрабатывают звуки, мы тем самым можем понять, что у человека есть его способностях анализировать окружающую среду вот прям при рождении, и, соответственно, что, на что могут наслаиваться такие важные функции, как восприятие речи, восприятие, ну, в общем-то, мы про слух говорим, поэтому тут в основном про речь. И, соответственно, если мы фиксируем, что окей, в норме вот есть такие вещи, с которыми младенцы рождаются и через это научаются воспринимать речь, что мы можем посмотреть, что происходит при нарушениях развития или у младенцев, которые в дальнейшем, например, не развивают речь, если это лонгитюдное какое-то исследование. В общем, что-то такое можем делать, и это все очень полезно, особенно попытки разработать какие-то объективные маркеры этого процесса, то есть я сейчас расскажу, какого именно процесса. В общем-то, если у нас будут эти объективные маркеры, мы можем тестировать, например, младенцев при рождении и попробовать, не знаю, зафиксировать какие-то нарушения еще настолько заранее, чтобы действительно смочь их скорректировать. Так вот, о каком процессе я вообще говорю? Считается, что младенцы рождаются с несколькими способностями анализировать слуховую информацию, а именно анализировать ритм, то есть периодическая смена ударного звука и безударного. Вот это вот ритм. И так называемое статистическое научение. Что это такое? Это, по сути, понимание закономерности того, как сменяются разные, например, звуки друг за другом. То есть, например, каждые 3 раза проявляется там тихий звук или каждые 5 раз что-то еще появляется. Почему это важно? Потому что язык, он, по сути, статистически предсказуем. То есть дети могут, предположительно, дети могут выхватывать какие-то закономерности из речи, даже неосознанно, ну, как бы не анализируя это осознанно. И именно в этом и заключается так называемое имплицитное научение языка, которое нужно всем для осваивания своего первого языка. В общем-то, исследование, о котором я хочу тебе рассказать, оно попыталось разделить вот эти 2 процесса — восприятие ритма и статистическое научение. Потому что не очень понятно, насколько они связаны друг с другом, не очень понятно, что из них важнее, и что есть у младенцев, а чего нет у младенцев. В этом исследовании они сделали большой упор на описание методики, потому что действительно записывать младенцев — это значит не иметь возможности спросить, не иметь возможности дать инструкцию, но нужно обязательно сделать какой-нибудь хитрый эксперимент, чтобы выудить максимальное количество информации. И да, сразу скажу, они писали энцефалограмму у младенцев, это тоже, мне кажется, то еще задание, но они успешно с этим справились, и в целом исследования такие делаются. Они придумали 2 последовательности стимулов, в которых менялись громкие и тихие звуки. Первой последовательности они еще были там ударными и безударными. В целом эти ударные и безударные звуки определялись равным интервалом. Соответственно, это, по сути, был именно ритм, восприятие ритма. Во второй последовательности звуков там было смещение интервалов. Соответственно, это не было ритмом, но последовательности вот этих вот громких и тихих стимулов были сохранены. Соответственно, вот это второе условие было скорее про статистическое научение, то есть про закономерность, про способность схватывать вот эти вот закономерности сменения друг друга, а не чувство ритма. И анализировали они компонент ЭЭГ, который после преподработки всякой можно детектировать, и называется он негативность рассогласования. По сути, мы можем его фиксировать, когда мы даем много одинаковых стимулов, и в этих одинаковых стимулах есть какой-то, который отличается от этих одинаковых стимулов. И, в общем, разница реакции мозга на одинаковые минус реакции мозга на вот этот вот отличающийся равно негативность рассогласования. И здесь они тоже ее анализировали, и, в общем-то, они получили следующее. Они получили результат, опять же, не вдаваясь в подробности, там сложнее исследование было, конечно, но глобально, они получили большую негативность рассогласования в ситуации, когда младенец просто анализирует ритм. И они предположили таким образом, что именно анализ ритма играет вот в этой выборке младенцев, то есть там очень ранний, до 6 дней. Именно анализ ритмов играет более важную роль, чем статистическое научение вот при анализе таких звуков. А какой можно из этого сделать вывод? Ну, во-первых, опять же, это то, что мы можем исследовать в попытках засечь какие-то отклонения от того, как вроде как должно все это развиваться у детей, если у них есть какие-то подозрения, например, если в ситуации, если у них есть там старшие братья и сестры, у которых уже есть развитие, там, нарушение развития, то можно попробовать посмотреть вот на вот эти вот механизмы и отследить, нарушено или нет, чтобы заранее как-то скорректировать.
Ты прямо так хорошо завернул с самого первого исследования столько сразу сложных когнитивных концептов. Но да, любопытно. Я на самом деле продолжу линию обсуждения про восприятие, но немножко с другой стороны. Была опубликована статья про МЭК-исследование того, как звуковые стимулы вносят вклад в принятие зрительных решений. Во время эксперимента людям предъявлялись решетки, ну, это типичные зрительные стимулы, черно-белые. Они появлялись кратко и могли быть ориентированы по-разному. И человеку нужно было распознать только появление тех решеток, которые были ориентированы вертикально. Так вот, в принципе, установленный факт, что если в какой-то из части предъявлений параллельно предъявлять и звук, тоже краткий, то вероятность распознавания, вероятность повышения чувствительности к появлению правильной решетки, она повышается. И, собственно, в этом новом исследовании изучили магнитоэнцефалографические корреляты этого процесса. Я не буду углубляться в алгоритмы декодирования, которые использовались, но основной результат такой, что, во-первых, если смотреть на вызванные потенциалы, которые выделялись на основе разницы между релевантными и нерелевантными условиями, то можно заметить, что в условиях, когда параллельно предъявлялось изображение и звук, выраженность вот этой разницы, она более велика. И что интересно, в пределах от полусекунды до секунды после предъявления стимула наблюдался такой так называемый постсенсорное накопление так называемого evidence, если выражаться вероятностным образом, ну, то есть доказательство. Вот эта кривая, которая показывала вот эту вот активацию, она по интерпретации авторов отражает как раз-таки процесс уже принятия решения в рамках вот этой вот задачи на восприятие. И что интересно, этот вот постсенсорное накопление эвиденса, оно наблюдалось в тех областях, которые должны специализироваться в перцептивном принятии решения. Там была задействована париеталь, ну, то есть теменные области, и, собственно, непосредственно зрительная кора. Вот эта вот аккумуляция, она не может быть случайной, потому что на той стадии, когда мы уже говорим о поздних вызванных ответах, например, 500 миллисекунд и более, они не такие устойчивые, я бы так сказала, как ранние ответы. И поэтому, скорее всего, в них меньше случайных процессов мы можем наблюдать. И, в принципе, вот этот временной регион, он важен для уже сложных процессов типа принятия решений. Второй момент заключался в том, что в рамках экспериментов могло дополнительно корректироваться условие того, насколько вовлечен участник в процесс принятия решения. И было обнаружено, что вот это вот увеличение зрительной чувствительности, вызванное предъявлением звука, оно зависело от того, насколько вовлечен был участник. Но при этом активация зрительной коры посредством звуков происходила независимо от вот этих требований и задач, независимо от вовлечения человека, что потенциально, как ни странно, может вызывать и иллюзорные зрительные перцепты. В таких задачах звуки за счет увеличения чувствительности они могут увеличивать количество ложных срабатываний при распознании зрительного стимула. И в этом смысле получается, что возникновение ложных срабатываний обуславливается не только уровнем принятия решения, но и вот таким перцептивным уровнем, то есть уровнем предъявления стимула в другой модальности. В целом это любопытный феномен сам по себе, поскольку, казалось бы, звук находится в другой модальности, и он должен выступать как дистрактор. Но в каком-то смысле он, наоборот, подчеркивает, получается, зрительный стимул и позволяет, наоборот, лучше его распознавать в случае его присутствия.
Меня всегда так удивляют эти исследования про мультисенсорную интеграцию, потому что гипотеза как будто бы изначальная, что мультисенсорной интеграции нет, а тут они ее открыли и исследуют. Как бы я бы скорее, не знаю, удивилась бы, если бы у нас была одномодальное ну, да. восприятие хоть чего-либо. Ну, я имею в виду, если уж у нас сохранны все функции сенсорные. Поэтому, конечно, не знаю. У меня много вопросов к постановке задач в таких исследованиях. Точнее, даже не скорее к интерпретации. Постановка-то ладно, постановка понятна. Исследовать нейронные механизмы этой интеграции. Тут вопросов мало. Но вот к интерпретации, о том, что вау, представляете, у нас одно на другое влияет. Я такая, ну, а как могло бы быть иначе?
Ну, да, я на самом деле понимаю тебя, но... Делаю поправку на то, что сейчас я это изложила в очень популярной форме, и на самом деле там авторы привлекают теорию детекции сигналов, теорию распознания сигналов и оперируют более сложными понятиями, просто если бы я сейчас разворачивала все эти вот эти коэффициенты, D' и так далее, то мы бы отсюда никогда не вышли. Здесь они сконцентрировались как раз-таки на нейрональных процессах, и вот их основной результат — это как раз-таки то, что они увидели вот этот вот поздний ответ в вызванных потенциалах, который этот процесс отражал, и в то время как, конечно же, мы не можем отрицать мультисенсорную интеграцию, ну, то есть мы не можем отрицать, что один стимул как-то влияет на другой, но мы не можем ожидать отражения простейшего звукового стимула в непосредственно в зрительных ответах. То есть тут акцент скорее на нейрорезультатах и на некоторые специфики, ну, вот, локализации того, что они обнаружили в плане вовлеченности зрительной коры. Так-то понятно, что все совсем связано. Да? Не люблю эту фразу, но ладно.
Ну, это скорее просто, знаешь, когда говорят о принятии решений, в переводе на популярный язык вот это вот значение узкое, научное вот этого термина decision-making теряется, потому что, по сути, decision-making — это просто парадигма. Она не про вот это вот принятие решений, что мне делать со своей жизнью, она такая более узкая штука.
Да, абсолютно верно. Но, в принципе, сам феномен, он, опять же, тоже в чем-то уже привычен, потому что я вспоминаю инвазивные исследования на животных, и там просто даже вне рамок какой-либо парадигмы принятия решений слуховые стимулы могут вызывать просто ответ в зрительной области и другие похожие примеры. Вот, что может отражать...
Короче, всё-таки всё совсем связано.
Ну, до некоторой степени.
Мое следующее исследование немножко перетекает в область, в которой я, мне кажется, и останусь следующими своими статьями, а именно в клиническую нейронауку. Ну, потому что это моя область, и я про это хоть немножко читаю. Здесь мы будем разговаривать про ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, и попытки отделить его от просто грустных воспоминаний. Исследование было, в общем-то, построено следующим образом. Во-первых, тут писали функциональную МРТ, то есть локализацию активности мозга по потоку крови. И задание было следующее. Перед, собственно, записью исследователи сделали несколько нарративов, то есть рассказов, которые зрительно предъявляли потом просто на экране. И вот эти вот рассказы, они были основаны либо на, собственно, травматическом переживании испытуемых, это все, естественно, с их согласия делалось, либо на просто грустных воспоминаниях, которые сами же испытуемые привели, и вот на основе них были построены разные нарративы, либо нейтральные какие-то нарративы, там, про что-то лес, животные, ну, что-то такое. И, в общем-то, испытуемые, там были контрольная группа и люди с ПТСР, смотрели все вот эти вот рассказы, и исследователи пытались найти какие-то закономерности в активности мозга во время прослушивания. Там был, на самом деле, интересный анализ, который я хотела рассказать, но на самом деле я, наверное, опущу его, просто подчеркну, это называется intersubject анализ, и он заключается так глобально в том, что мы пытаемся понять, что в поведении... ну, в данном случае мозга людей, схоже, когда они делают одно и то же, а что различно, при этом не делая как бы гипотез заранее, что конкретно мы смотрим, ну, грубо говоря. И здесь получили следующие результаты. Во-первых, когда предъявлялись просто грустные какие-то рассказы, они обрабатывались похоже у всех испытуемых, независимо от есть у них ПТСР или нет. Обратное наблюдалось, когда предъявлялись какие-то рассказы, которые триггерили вот этот ПТСР участников. Тут не было похожести в активности мозга, то есть оно у всех анализировалось по-разному. Это во-первых. Но при этом какие-то механизмы более такие конкретные можно из этого анализа узнать. Именно можно, раз уж это МРТ, можно локализовать активность. И вот исследователи это тоже сделали. Собственно, они выяснили, что по активности гиппокампа можно разделить виды памяти на вот эту ПТСРную память и просто грустную память. И, в общем-то, гиппокамп активен скорее вот в грустной памяти. В то время как ПТСРная память, она у всех, ну, по-разному работала. Но при этом были какие-то закономерности. Например, задняя цингулярная кора коррелировала с выраженностью симптоматики ПТСРной. То есть, чем больше она активна, тем более выражена симптоматика. В общем-то, глобально, мне кажется, выводы, которые делали исследователи, интересны, и они заключаются в том, что можно предположить, что вот эти вот ПТСРные воспоминания, травматические воспоминания, они не совсем память, это как-то вот именно отличный опыт, по крайней мере, по организации в мозге. И, возможно, это такой клубок из попытки подавить эти воспоминания, и из того, что они переживаются не как именно воспоминания, а как какой-то другого рода опыт, то есть более... Ну, это уже какое-то домысливание, конечно, это не выводы эксперимента, но, вероятно, это более яркий опыт, как будто вот прямо здесь и сейчас разворачивается. Ну, можно сказать, что это, конечно, и так понятно всем психологам, которые работают с такими людьми, это очевидно, но, по крайней мере, вот на уровне такого исследования мозга это тоже видно, и если уж мы применяем какие-то методы, связанные с активностью мозга или лечения, там, например, про... магнитную стимуляцию, мы про это рассказывали в каком-то из выпусков, который в первом выпуске мы про это рассказывали. В общем-то, если мы что-то такое применяем, нам нужно знать, как именно различается активность мозга при просто грустных воспоминаниях и при воспоминаниях о травме.
Ну, да, любопытное исследование, и было бы интересно, ну, хотя, может быть, какое-то мое наивное экспериментаторство, не знаю, как-то индуцировать в человеке переживания, которые относятся вот как раз-таки к здесь и сейчас, и сопоставить паттерны с тем, что было обнаружено относительно травматических событий. Может быть, там памяти клубок из подавления и так далее, они были бы похожи вот на как раз-таки настоящие переживания, как ты и сказала. Но да, ну как бы опять это не факт, что это принесет какое-то прикладное значение.
Слушай, ну мне кажется, что есть какие-то направления, типа вот, я забыла, exposure therapy.
Да-да-да, ну да, экспозиция, метод экспозиции.
Воздействие.
Да, кстати.
Экспозиции.
Да.
Не знаю, насколько оно к ПТСР применяется, скорее к фобическим расстройствам, я знаю, но вот что-то такое, мне кажется, это связано с этим исследованием.
Да, вот.
То есть это заключается в том, что мы, грубо говоря, заставляем человека обращаться к своему страху, и через это каким-то таким, ну, осуществляем тренировку.
Да, то есть мы заставляем человека привыкнуть к этому чувству страха, помещая его в относительно безопасные условия, которые показывают ему, что, несмотря на то, что страх есть, он в безопасности. Но, по-моему, с ПТСР все-таки там посложнее история, потому что он и так к нему все время возвращается. Вот, он не избегает его, ну, так, проактивно. Я перейду на немножко другой уровень и коснусь хайповой темы, связанной с GPT. Думаю, не имеет смысла отдельно напоминать, что это такое, потому что мы все в этом году подверглись его массовому использованию. И я хочу рассказать про, на самом деле, не полноценную публикацию, а недавний препринт, которую опубликовала команда исследователей из Калифорнии во главе с Ричардом Лихи. Это, в принципе, достаточно известное имя в кругах обработки данных и BCI и так далее. И они протестировали модель на основе GPT для декодирования электроэнцефалографии. В принципе, ход очень предсказуемый. И здесь я не буду останавливаться сильно на технических деталях, потому что это уже нюансы, касающиеся диплёнинга и так далее. И они в этой модели качественно не отличаются от того, что обычно используется в таких подходах. Но коснусь просто специфики того, как можно прикрутить GPT даже вот к ЭГЭ. Напомню, что GPT — она по своей сущности языковая модель, но, несмотря на то, что это языковая модель, она хорошо себя предъявляет в других модальностях, где можно предсказывать последовательность чего-либо. То есть в данном случае модель натренирована предсказывать некоторый токен, назовем его так, в последовательности токенов, которые подаются на вход. Ну, то есть это такое авторегрессионное обучение. Если бы мы имели дело с текстом, то в качестве токена выступали бы части предложений, как это, собственно, и происходит в исходной модели. Этот токен может быть несколькими символами или словом, или фразой, в зависимости от того, на каком уровне мы все это делаем. А если мы говорим об ЭЭГ-данных, в качестве токенов выступают кусочки временных рядов ЭЭГ с нескольких каналов. И затем декодер, он выделяет репрезентативные свойства вот этих данных и осуществляет предсказание следующего токена на основе последовательности предыдущих токенов. И на RGPT, как его назвали, он выделяет пространственные характеристики и временные характеристики данных и самообучается. И вот эта модель, она была применена к заданию декодирования на основе моторного воображения у 9 участников. И было показано, что вот использование GPT для самообучения, оно увеличивает перформанс по сравнению с обычной моделью без этого модуля. Там есть некоторые детали в файн-тюнинге уже обученных моделей, то есть в том, как модель переобучается на новых данных. И там исследователи уже могли включать GPT дополнительно, не включать GPT. Кстати, включение GPT на файн-тюнинге, оно не приводило к однозначному, ну, то есть оно приводило к легким ухудшениям даже. Но вот если предобучать модель с использованием GPT, то там перформанс лучше. Да, но тем не менее, вот как такая первичная попытка вполне неплохо. И еще одно ограничение, которое стоит отметить, что этот декодер, он использует информацию пространственную, то есть о том, откуда исходит сигнал, с какого канала, но не во всех случаях это является преимуществом. В некоторых случаях нехорошо, когда модель не учитывает, когда модели все равно какой-то канал, и она в этом смысле более универсальна. Но это уже следующие шаги развития. В любом случае, это должно было произойти. Интересно, внесет ли GPT прямо мощный вклад в какие-то декодирования, связанные с ЭЭГ. Может быть, мы заметим больше полезности от этой модели в тех случаях, когда нам нужно действительно предсказывать какие-то, может быть, постепенные изменения в ЭЭГ и эволюцию этого сигнала, а не просто классификацию состояний, которые и так достаточно хорошо дискриминируемый. Но сейчас, если кто-то из людей, которые применяют диплёнинг к ЭЭГ, слушает мои размышления, может быть, они не согласятся, потому что там все гораздо более тонко и сложно, но вот...
Ну, да, звучит как важное направление этого года. Я сейчас расскажу про то, что, мне кажется, тоже является трендом. Не знаю, этого года или нескольких, но я думаю, скорее нескольких. В общем-то, раньше многие заболевания психиатрические рассматривались как нарушение конкретных медиаторных систем. И вот мы сейчас будем говорить про шизофрению. Ее связывали с нарушением дофамина. Про дофамин у нас тоже был выпуск. И сейчас происходит сдвиг к тому, чтобы изучать не отдельной медиаторной системы, а нарушение баланса возбуждения и торможения в нервной системе. И главные медиаторы, которые в этом участвуют, это не, вовсе не дофамин, серотонин и другие вещи, которые у всех на слуху, это два медиатора, глутамат и ГАМК. Глютамат, он, грубо говоря, возбуждающий медиатор, ГАМК, он это тормозный медиатор. И на них, естественно, влияют все другие медиаторы, но, скорее так, модулирующим образом. И, в общем-то, что в изучении аутизма, что в изучении депрессии, что в изучении шизофрении, сейчас идет упорное изучение именно вот этих вот двух медиаторов о том, как они работают или не работают. Про шизофрению считается, что вот этот баланс возбуждения и торможения сдвинут в сторону возбуждения за счет нарушения работы ГАМК, то есть за счет тормозных медиаторов, рецепторов. И, соответственно, такое вот как будто гипервозбуждение в нервной системе приводит к некоторым симптомам шизофрении. И в исследовании, которое я расскажу, оно на самом деле схема очень простая. Она похожа примерно на то, что я делаю, только я занимаюсь вот в области аутизма этим, а тут речь идет про шизофрению. Исследователи изучали активность вот этих двух медиаторов, глютамата и ГАМК, у людей, у которых есть синдром генетический, который в большом количестве случаев приводит к шизофрении. Он называется очень красиво, а именно синдром деляции 22Q11 хромосомы. В общем-то, сократим его до слова «синдром». Так вот, этот синдром, если мы сделаем вот нарушение вот этой самой хромосомы у мышей, то мы узнаем, что у них нарушены тормозные нейроны и более активные возбуждающие нейроны. И в этом исследовании просто решили узнать, а как у людей, и применили методику, которая как раз позволяет узнать баланс этих медиаторов. В общем-то, действительно, гипотеза первоначальная, что вот этот дисбаланс будет сохранен и у людей, подтвердилась. Действительно, ГАМК снижен, глютамат повышен. И еще интересно, что не у всех людей с этим синдромом были, собственно, психотические проявления, то есть галлюцинации, но у тех, кого были, повышение вот этого глютамата в гиппокампе было еще выше, чем у тех людей, у которых не было этих психотических проявлений. В общем-то, это все дополняет картину шизофрении как вот расстройство, которое скорее связано с вот этим вот дисбалансом. Но если немножко отступить от шизофрении и посмотреть так сверху, то получится, что примерно все психиатрические заболевания связаны с этим дисбалансом в разные стороны, но тем не менее. И вот, например, при аутизме тоже есть гипотеза, что в сторону возбуждения это все смещено. И тогда вопрос, а почему они такие разные? Они не то что прям супер разные, там есть перекрытие и в симптоматике, и в генетике, но, тем не менее, вот этот вот вопрос, который меня очень завораживает и как-то, не знаю, вдохновляет этим заниматься, как так вышло, что похожие достаточно нарушения на нейронном уровне приходят к так настолько разной симптоматике, там, я что-то, у меня есть какие-то гипотезы, но, конечно, такие очень умозрительные, вот, но я решила рассказать про вот это исследование для того, чтобы дать такой контекст широкий о том, как психиатрия сейчас вообще куда движется.
Да, очень интересно. И, в принципе, мне нравится этот, ну, не то чтобы тренд, но то, что сейчас, как раз как ты сказала, в последнее время пытаются объяснять все, ну, в каких-то таких терминах не то чтобы нейтральных, но вот, как, например, как в терминах возбуждения и торможения, и это все складывается в непротиворечивую систему координат.
Да, потому что, мне кажется, когда считалось, что условно одно заболевание равно нарушение одной системы медиаторов, это все очень было механистично. Угу.
Но, кстати, к этой теме возбуждения и торможения мы еще вернемся в конце, когда я буду рассказывать про свою статью про фантомную боль. Ну, там
и когда как-то... я ну, буду рассказывать.
В общем, это мотив такой распространенный сейчас. Сейчас я расскажу про статью. Де-факто это некоторое небольшое открытие в нейронауке. Оно касается обнаружения новой, ну, как заявляют авторы, новой структуры моторной если обозначать ее, то они назвали ее роландической моторной ассоциативной корой. И сейчас кратко расскажу, что вообще произошло. У нас есть первичная моторная кора, которая общается с мозговым стволом и со спинным мозгом, чтобы позволять нам совершать движение. В принципе, как любая первичная область мозга, она определяется простыми синаптическими связями с периферией. И другая черта — это топическая организация. Это значит, что в зависимости от расположения ответа внутри этой коры можно судить о внешнем стимуле. Например, наверняка вы слышали про ретинотопную организацию зрительной коры или тонотопную организацию звуковой коры, в которой в зависимости от расположения, собственно, активации кодируется тон воспринимаемого звука. И также можно сказать и о первичной моторной коре. Да, и вот исходно экспериментаторы решили просто охарактеризовать электрофизиологическую активность моторной коры в трехмерном пространстве за счет измерений поверхностных и глубинных областей ее с помощью инвазивной стереоэлектроэнцефалографии. И все это осуществлялось у пациента с эпилепсией, как это часто и бывает в случае с инвазивными исследованиями. И они ожидали найти только классические свойства первичной моторной коры в некоторой части центральной извилины, как это ранее было сделано в ФМРТ-исследованиях. Но внезапно обнаружили, что активация этих зон перебивалась некой ассоциативной зоной, прилегающей к этим областям. И да, нужно подчеркнуть, что сначала-то они обнаружили эту пациента одного, а потом они еще выборку из 13 пациентов взяли, что как бы подтверждает валидность этого исследования. Что вообще происходило во время экспериментов? Участникам предлагали выполнять задачи по движению языка, руки и ноги с промежутками покоя между ними, между этими движениями. И дополнительно еще измерялась электромиография, чтобы оценивать мышечные движения. И исследование показало, что область глубоко в центральной борозде была активна во время всех типов движений, и это, по сути, нарушало долгое представление о том, что в этой части мозга организация чисто соматотопическая, и только изолированные участки этой коры отвечают за движение разных частей тела, не пересекаясь. А тут, получается, нашли область, вот эту вот роландическую моторно-ассоциативную область, которая отвечала на все движения.
Докопались, получается.
Докопались, напоролись, я бы так сказала. Да, и если посмотреть на графики, к сожалению, мы тут столько аудиальной модальностью ограничены. Но если посмотреть на графики, эта область, она характеризовалась активностью инвазивных электродов, которые были достаточно разбросаны в пространстве. Вот. Ну, то есть если посмотреть на те электроды, которые активничали, когда, допустим, нога двигалась, рука или язык, то там видны прямо такие четкие кластеры в зависимости от расположения этих органов. А вот эта роландическая моторно-ассоциативная кора, она характеризовалась очень раскиданными пространственными паттернами, что на самом деле оставляет некоторые вопросы. Но, тем не менее, факт остается фактом. Интересно, как дальше это, в каких других экспериментальных парадигмах эта роландическая моторно-ассоциативная кора будет себя проявлять.
Так, ну, у меня осталась одна статья, и она простая, и она смешная, потому что исследовали как раз юмор. Контекст исследования был следующий. Предполагается, что восприятие юмора делится на два процесса. Первый — это понимание юмора, а второе — это оценивание юмора, то есть юмор comprehension и юмор humor appreciation. Тот факт, что ты как бы засмеялся, это вот humor appreciation. И испытуемым, да, тут тоже все проходило с записью функциональной МРТ. Испытуемым давали смотреть видео, в котором было размечены моменты, где была шутка, и моменты, где нужно смеяться, и моменты, где ничего не происходило. И там у них действительно вот у них есть график, в котором пример вот этой аудиодорожки есть, и там есть время для смеха. Мне очень понравилось это. И они изучали активность подкорковых структур, то есть не коры, а подкорковых структур. То есть считается, что как бы оценка юмора — это скорее когнитивный процесс, поэтому там в основном всякая кора активна, а вот юмор... Точнее так, понимание юмора — это вот кора, а оценка юмора — это уже подкорка. Но выяснилось, что не все так просто, как обычно. А именно выяснилось, что есть такая точка в мозге, которая называется полосатое тело. И, в общем-то, одна его часть, точнее так, две его, там много разных частей, так вот две из них, они активны во время понимания юмора, а одна из этих двух частей, она активна только во время оценки юмора. Само, наверное, вот это вот открытие, оно важнее скорее для вот людей, которые именно в этой теме исследования юмора. Но интересно, что вот это вот полосатое ядро, оно нарушается при Паркинсоне, болезни Паркинсона. И в обсуждении они приводят, что есть данные о том, что при болезни Паркинсона нарушается чувство юмора. И я что-то так зацепилась за это открытие. Мне показалось это таким интересной точкой схождения исследований, как будто бы, ну, такие, которые делаются по фану. Ну, я не знаю, зачем исследовать мозговые механизмы обработки юмора. Ну, то есть, наверное, просто то, что интересно. И клинической части, которая мне, конечно, больше интересна. Вот такая вот статья у меня в качестве завершения моей части. Даш, теперь передаю тебе слово для твоей финальной части.
Моя финальная часть тоже связана, как ни странно, со стриатумом, с полосатым телом, но тут все менее смешно, потому что в эксперименте, про который я хочу рассказать, брали мышей и замораживали им стриатум для того, чтобы...
В живых мышах?
Да. И потом еще, их потом еще заставляли выполнять задачи. Все очень весело.
Все не живы были.
В общем, хотели проверить, насколько вот этот стриатум, дробь полосатое тело, мне просто не нравится слово полосатое тело, поэтому я буду говорить стриатум, насколько стриатум обуславливает процессы принятия решения и скрытых движений. Ну, в общем, он может и за то отвечать. Ну, и за юмор, как мы уже поняли. Поэтому некоторую популяцию нейронов стриатума подогревали или замораживали, поскольку, как установлено, манипуляции с температурой стриатума могут замедлять или увеличивать паттерны нейрональной активности. Естественно, это все делалось под анестезией, и влиять на разные высокоуровневые процессы, которые мыши используют для реализации своего поведения. И было обнаружено, что замораживание стриатума приводило по косвенным поведенческим параметрам. Было определено, что замораживание приводило к растяжению восприятия времени у мышей, а подогревание к, наоборот, сокращению. И этому всему соответствовали обычные нормальные нейропаттерны. Но при этом кинематика движений от этого не зависела. То есть было распутано два независимых процесса. Эволюция временная активности стриатума влияла на скорость некоторых латентных процессов, которые могут влиять на принятие решений у мышей, но не на моторный контроль. Я зацепилась за это чисто скорее из-за подхода, потому что это не термогенетика, например, о которой мы говорили в нашем первом выпуске про нейростимуляцию. То есть это не тот случай, когда в нейронах находятся каналы, чувствительные, допустим, к теплу или к свету, как в оптогенетике и так далее, и мы модулируем этим их поведение. А это именно прямое физическое замораживание и подогревание, которое влияет на эволюцию, на временные характеристики нейрональной активности.
Теперь рубрика «Что мы сделали в этом году?» Подведение итогов, можно сказать. Если говорить о публикациях, то не могу сказать, что этот год был супер активный на публикации. У нас приходит статья, она там in press, то есть мы уже отправили все, и она что-то там делается с ней. В общем-то, в этой статье, которая, я надеюсь, вот-вот выйдет, мы применили похожий подход, вот что я рассказала про шизофрению, то есть исследовали генетический синдром, связанный с аутизмом на этот раз. И мы, в частности, исследовали два ответа мозга, которые отвечают за разные аспекты слухового восприятия. Когда мы предъявляем ритмический стимул, в данном случае мы предъявляли щелчки, звучит этот стимул как «трррр», как-то так. И, в общем-то, вы видите, что этот стимул состоит из каждого вот этого «трррр-трррр», но при этом он чувствуется как такой протяженный. И вот за вот этот вот анализ каждого отдельного щелчка отвечает один механизм. Мы его так в целом окрестили временным механизмом, потому что на каждое событие в стимуле есть отклик в мозге. И второй механизм, он спектральный. Происходит анализ этого стимула как такого протяженного, имеющего тон. И ну, спектральный анализ звука в данном случае — это вот анализ тона. И мы, в общем-то, показали, что эти оба механизма нарушены при конкретном заболевании, синдроме Ретта. И дети при синдроме Ретта, они не говорят почти, очень редко говорят, и поэтому сложно, на самом деле, изучать, как именно у них нарушается восприятие речи, что они там понимают, что не понимают. И вот такой косвенный подход к изучению того, какие у них механизмы могут быть нарушены, а какие нет, он дает ну, какую-то возможность вообще понимать, как именно они обрабатывают речь. Но при этом мы, конечно, не спросим у них, вот этот тут есть тон или нет, чтобы как-то связать действительно с тем, что мы в мозге видим. Но косвенным таким подтверждением того, что вот такая вот обработка звука как такого тона нарушена у этих детей, это то, что у них и речь, если они говорят, у них речь менее тональная. То есть это, конечно, все очень косвенное подтверждение того, что мы нашли, но за неимением лучшего можно опираться и на это. Вот, это первая часть исследования, которая, ну, я надеюсь, будет опубликована в этом году, но у них осталось не очень много дней, поэтому, возможно, в следующем. Ну, а вторая часть — это написанная диссертация в этом году, текст, который, ну, не скажу, что дался мне легко, но, по крайней мере, финальный финал текст уже готов. И тут мы брали не только вот этот синдром, но и второй синдром. И еще мы попытались связать вот эти вот два ответа, о которых я сейчас говорила, мозга, с, собственно, какими-то поведенческими характеристиками, но уже вот в группе детей, которые без нарушения развития, потому что у них мы можем всякое спрашивать, задания давать и так далее. И если мы видим, что вот в условной норме эти два ответа связаны вот с конкретными вещами в восприятии, то мы можем предположить, опять же, косвенно, конечно, тем не менее, что нарушаясь вот при разных синдромах, они могут приводить вот к этому и к этому. В общем-то, это такой какими-то мазками мое исследование. Я не знаю, я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я чуть про это запишу подробнее, но глобально это то, чем я занималась в этом году.
Ну, звучит феноменально, прям с разных сторон так все это рассмотрено, очень здорово. И, конечно же, я поздравляю тебя с тем, что ты дописала текст диссертации. Мне кажется, это круче многих статей. Ну, то есть это такой отдельный achievement, который, может быть, ни с чем не сравнится.
После защиты я готова буду принимать поздравления, пока
да,
я...
Да, хорошо, так. Тогда fingers crossed.
Жду защиты.
Отлично, я могу рассказать, чем я занималась в этом году. В этом году у меня было опубликовано две статьи, прямо... Нет, на самом деле там по мелочи много чего было опубликовано, но вот две статьи, которые прямо крупные, соотносятся с основными направлениями моей деятельности. Первая из них, она она больше фундаментальная. Ее сейчас вот в ноябре приняли, я надеюсь, что до конца года опубликуют. Она посвящена ЭЭГ-маркерам фантомных болей и их подавления с помощью нейростимуляции. И это исследование было проведено на базе Скалтеха и в сотрудничестве с компанией Моторик, Омска и на базе Дальневосточного федерального университета. В этом исследовании мы работали с тремя пациентами с ампутированными конечностями, у которых проявлялись фантомные боли. У одного из них мы применяли стимуляцию периферических нервов, инвазивную, у второго чрезкожную стимуляцию периферических нервов и у третьего инвазивную стимуляцию спинного мозга. Во всех случаях эта стимуляция подавляла боль, и мы смотрели на то, как менялись пространственные и спектральные, ну, то есть частотные характеристики при включении и выключении стимуляции с открытыми и закрытыми глазами в состоянии покоя у пациентов, и также при постепенных изменениях вот этих показателей, когда боль постепенно наращивалась при выключении стимуляции или постепенно подавлялась при ее включении. И на самом деле мы так радостно прыгнули в эту тему, думали, сейчас как вот, сейчас ЭЭГ наизмеряем, и все будет однозначно понятно. Но это исследование для меня лично подчеркнуло капризность ЭЭГ с точки зрения регистрации данных в состоянии покоя. То есть если мы работаем с данными вызванных потенциалах, там еще интерпретируемость более-менее однозначно, хотя и то не всегда. Когда мы работаем чисто со спектральными характеристиками или с характеристиками просто временных рядов, ну и с пространственным, естественно, их распределением, тут все гораздо усложняется за счет индивидуальности паттернов этих у людей. Например, у нас у одного из пациентов типичный для здорового ЭЭГ альфа-ритм исходно был слит с бета-ритмом, и это проявлялось во всех состояниях, и это очень усложняло интерпретацию, но потом мы более-менее это смогли как-то распутать. Или, например, у одного пациента один из ритмов подавлялся за счет стимуляции, у другого он, наоборот, усиливался. И потом мы поняли, что в одном случае это усиливалась периодическая компонента, а в другом случае уменьшалась апериодическая компонента. Они играют немножко разные роли. Но в итоге, несмотря на всю эту индивидуальную вариабельность, мы смогли интерпретировать эти результаты с учетом того, что у всех трех пациентов использовалась разная стимуляция, и она могла оказывать разные эффекты. Например, бёрст-стимуляция, она, которая идет как бы пачками, перемежающимися с низкочастотными периодами, она может оказывать возбуждающий эффект, а другая стимуляция может оказывать тонический эффект, наоборот, тормозящий. То есть все это нужно учитывать. И, в принципе, мы смогли подвести это все к достаточно непротиворечивой парадигме объяснений, хотя, конечно же, дополнительные уточнения требуются. Но самый такой, неожиданный результат, но мы ожидали увидеть четкую пространственную локализацию этих паттернов, поскольку, естественно, если человек испытывает боль, то она у него локализуется в соответствии с моторными и сенсорными репрезентациями на коре. Но те паттерны, которые выделили мы, они оказались более фундаментальны и затрагивали скорее, если опираться на топографию, субпариетальные регионы и фронтальные регионы. В принципе, это соотносится с сетями обработки болевой информации, но уже такими более базовыми, то есть не нацеленными на локализацию вот этой боли в карте тела. И, в принципе, это такой неплохой результат, потому что может позволить в будущем нам уже развивать направление двунаправленных интерфейсов, когда на основе вот этих вот универсальных ЭЭГ-маркеров можно будет выделять, автоматически оптимизировать параметры стимуляции. Ну, в общем, это такой первый этап, можно так сказать, вхождения в эту тему, и аналогичных исследований раньше не проводилось. Конечно же, искали корреляты боли и фантомной боли в том числе, но не проводили это на таком уровне сопоставления с разными режимами стимуляции и с многоканальными данными. Мы использовали 128-канальную ЭЭГ. То есть, мне кажется, что, в принципе, из этого первичного опыта может вырасти дальше несколько интересных уже модификаций подобных исследований, которые мы планируем проводить. Ну и посмотрим, что будет дальше. А второе исследование, опубликованное в NeuroImage в соавторстве с коллегами из Высшей школы экономики, оно более методически направленное и уже больше соотносится с темой моей диссертации. Мы Сейчас очень активно работаем над методами оценки функциональной связности, то есть того, как разные зоны коры головного мозга синхронизуются друг с другом. И когда мы говорим о неинвазивных данных, магнитоэнцефалографии и электроэнцефалографии, мы сталкиваемся с серьезной проблемой того, что я уже не раз о ней говорила, что когда мы находимся в пространстве сенсоров, у нас сигналы, по сути, запутываются за счет артефактов объемной проводимости. И когда мы регистрируем, когда мы пытаемся оценить функциональную связность, исходя из этих данных, то мы можем натолкнуться на ложные, завышенные показатели этой связности именно потому, что один сенсор может быть связан с другим из-за протечки, а не из-за реальной связности. И это большая проблема. Есть множество путей это решать, я не буду сейчас на них опираться, они более такие математичные, например, там использовать мнимую часть когерентности и так далее. Но у нас в лаборатории был разработан Алексеем Масачем метод, который подавляет эту протечку с помощью выделения ее компоненты из прямой модели. Прямая модель — это такая матрица, которая позволяет нам перейти из пространства кортикальных источников в пространство сенсоров. Вот, и выделяя вот эту компоненту артефактную из прямой модели, можно ее подавить и потом уже на чистой матрице связности реконструировать все в пространстве пар источников. И специфика вот этого подхода заключается в том, что впервые задача оценки функциональной связности оперирует не элементами в виде отдельных источников на коре, а парами источников, и это позволяет нам все свести к задаче линейной регрессии и дальше прикручивать к этому стандартные подходы в области обратного моделирования и так далее. И вот в этой статье, которая в этом году была опубликована, была доказана оптимальность этого подхода с точки зрения ТЭРИФ минимизации протечки и так далее. Это такая, как я сказала, она более методическая статья, но она делает подводку дальнейшему развитию арсенала средств уже вот в терминах этой линейной регрессии. И, собственно, то, что я делаю сейчас, это прям вот основная тема моей диссертации, это я вот к этой линейной регрессии прикручиваю приоры из анатомических связей, потому что анатомические связи, обеспечиваемые трактами белой материи в мозге, они обуславливают формирование и функциональных связей. Там это очень нетривиальное взаимодействие между этими модальностями, и я уже сломала много копий, но вот сейчас допинываю драфт уже этой статьи, и надеюсь, что в следующем году для меня лучшим подарком научным в следующем году будет публикация уже этой статьи. Да, и тогда, когда она будет опубликована, расскажу, что там дальше происходит.
Даша, а ты вот этим занимаешься, и ты будешь потом кандидатом психологических наук?
Да, я буду кандидатом психологических наук. На самом деле, мне предлагали поступить на факультет компьютерных наук в Высшей школе экономики, в аспирантуру. Я прошла там по баллам, там был страшный для меня экзамен. Но в какой-то момент мы подумали, что вот обойдемся меньшей кровью.
Ну вот да, к вопросу о том, чем занимается психология.
Да, да, я сама иногда удивляюсь.
Будут приходить потом к тебе твои друзья и такие: слушай, помоги как психолог с личной проблемой.
А я такая: давайте я вам лучше регрессию построю.
Да-да-да.
Да. Но вообще я себя не идентифицирую ни как дата-сайентист, ни как психолог, потому что я понимаю, что я нахваталась всего пригодного для моих локальных задач, а на универсальность я точно не претендую.
Слушай, ну, мне кажется, это хорошее сочетание.
Что следует отметить? Вот мы обсудили разные статьи. В принципе, несмотря на то, что я задала такой депрессивный тон в начале, как ни странно, достаточно много интересных вещей обнаружилось по ходу рассказывания. Да, ну и, конечно, мы сами с тобой, получается, хорошо себя вели в этом году.
Что-то поделали, да.
Да.
Ну, в общем-то, наверное, можно завершать выпуск, он достаточно длинный получился. Хочется пожелать... Я даже не знаю. Я когда пытаюсь говорить про все эти новогодние штуки, я что-то не могу ничего говорить. Короче, хочется, чтобы скорее все ужасы, происходящие в мире, закончились, и следующий год в этом смысле был другим. Ну а в научном смысле желаю всем хороших результатов. И не потерять интерес к своему делу.
Да, я присоединяюсь к этим пожеланиям. Не буду велеречивой, пусть у всех все будет хорошо. Всем спасибо.
Да, берегите себя до следующего года.
С наступающим.